Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня и в следующей передаче о мире и разуме. За основной текст возьмем послание к филиппийцам из главы 4, стихи 6 и 7, где написано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Послание к филиппийцам апостол язычников Павел написал почти в конце своей жизни, о чем мы можем понять из послания филиппийцам, глава 2, стих 17. «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Здесь апостол Павел показывает себя жертвой возлияния, которая выливается на жертвы филиппийцев. Жертва возлияния являлась в Ветхом Завете всего лишь добавкой к главной жертве и указывала на завершение процесса жертвоприношения. Следовательно, свое великое служение язычникам апостол Павел ставит не впереди, а позади служения филиппийцев. Послание к филиппийцам апостол Павел написал в неволе в Риме. Итак, мы видим Павла в цепях, в заточении, пишущим это послание. Точно установить невозможно, вышел ли Павел на свободу после этого заточения. Но в этих вопросах он был очень уверенным и оставляет обе возможности открытыми. По этому поводу он пишет в этом же послании, глава 1, стихи 26-27. «Дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии, только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». «Приду ли», — он говорит. Писание не дает нам точных сообщений, был ли апостол Павел один или два раза в заключении в Риме. Для обоих точек зрения имеются как основания, так и факты, которые противоречат этому. С человеческой точки зрения апостол Павел находился в ужасной ситуации. Тюрьмы того времени не располагали теми удобствами и, можно сказать, комфортом, какие мы видим в современных тюрьмах в Европе. В Риме имелись дети Божьи, которые крайне завистливо относились к апостолу Павлу и его служению. Своеобразием своих проповедей они стремились обмануть и огорчить его в заключении. В главе 1, стих 15 и 16 он пишет об этих верующих. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. Отсюда мы видим, что Слово Божие проповедовалось и может сегодня проповедоваться с совершенно различными умыслами. И тем не менее люди обращаются к Господу. На этой основе мы можем учиться, как апостол Павел обращался с такими, как он о них пишет. Павел не проявлял ненависти от сознания того, что он сидит в заключении, а другие верующие используют таким образом его беспомощное положение. Не мог ли Павел рассчитывать на благодарность, признание и поддержку, он не произносит слова горечи по отношению таких верующих и не ропщет на свою судьбу. Не нуждались ли в нем на свободе? Известно, что Павел очень хотел еще в Испанию попасть, как это можно понять из послания к римлянам. Если бы сегодня наилучший Божий муж Церкви Иисуса сидел в заключении, то было бы совершенно ясно, что мы стремились бы посредством величайших молитвенных кампаний освободить его. Именно так поступали верующие в бывшем Советском Союзе в годы гонений и преследования ведущих братьев. Мы считали бы, что пребывание в заключении такого человека, как Павел, является расточительством евангелизационного потенциала. Этот муж Божий должен выйти из заключения и ехать в Испанию, чтобы там проповедовать Слово Божие. Таковы были бы наши мысли. Поэтому крайне интересно, что обо всем этом Павел не упоминает здесь ни слова. Он не произносит ни одной жалобы о том, что мог бы творить на свободе, не призывает к молитве, чтобы его освободили из заключения. По содержанию всего послания видно, что Павел доволен своим положением, и, несмотря на превратность обстоятельств, он живет в глубоком мире. Сегодня мы научились совершенно другому, а именно, несмотря на зажиточность и счастливые внешние жизненные обстоятельства, повсюду в нашем западноевропейском христианском государстве даже дети Божьи проявляют недовольство и не имеют радости. Это является великим позором. Мы видим, что радость в Иисусе не связана с этими вещами. Павел стоит выше всех этих событий. Не потому, что он уклонялся или избегал этого, а в том, что он находится в мире находится по отношению к своему положению. Павел не предается своим мыслям и не дает беспокойству вселиться в свое сердце. Он полностью живет в том помышлении, о котором он здесь пишет филиппийцам. Павел живет в защищенном состоянии. Его мысли и порывы сердца пытаются завести нас в заблуждение. То, что мы думаем и что наше сердце считает хорошим, мы быстро путаем с Божьей волей. В том, что Павел писал другим, мы видим, каким твердым и глубоко убежденным практиком был он сам. Содержание стиха 7 было доказано и заверено его жизнью. Теперь мы видим уже немного больше, чем то, что имеется в виду в стихе 7. Своим разумом Павел мог легко перечислить много причин в отношении того, что было бы лучше, если бы Господь освободил его, наконец, из заключения. Если мы имеем какие-то соображения и считаем, что для нас и для других это хорошо, но ничего не происходит, тогда как результат мы имеем недовольство в наших сердцах. А где нет мира, там отсутствует и радость. Апостол Павел никогда не мог бы писать филиппийцам о радости, если бы сам не имел мира в сердце, ибо мир является базой для радости в Иисусе. Никто не может утверждать: «Я не имею мира, но зато имею великую радость». Это не вяжется. Большинство верующих быстро начинает страдать по поводу обстоятельств жизни, в которых они находятся. Они считают, если событие протекает не по их желанию, то их следует изменить. Приведу один практический пример недовольства, своим положением в нашем собрании, в миссионском собрании. И это случилось буквально недавно. Один брат, который относится к составу старших братьев собрания и проповедует также с кафедры, и вот в своей проповеди на тему «Быть за все благодарным Господу» он говорит в заключение: «За свою болезнь, а он действительно болен серьезной болезнью, я не могу Господу благодарить». Ну как это звучит? Меня лично как молния прошибла. Не сказано ли в послании Ефесянам: «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа»? Или в Римлянах 8:28: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все содействует ко благу, и наши болезни. Но заявление этого брата говорит о несогласии с путями, которыми Господь Иисус хочет его вести. А ведь тоже рвется к кафедре, чтобы проповедовать. Я давно понял, что это он делает не для прославления Иисуса, а для личной славы, чтобы себя показать. От таких проповедей нет благословения. Я не хочу хвалиться, но расскажу об одном чрезвычайно трудном положении из моей жизни. В свое время мы финансировали строительство одного молитвенного дома в городе Курске. И вот когда мы в декабре месяце возвращались из Курска после освящения этого молитвенного дома и очередной евангелизации в Белую Церковь, где мы прописаны, при температуре -20 градусов вдруг застучал мотор нашего автобуса «Мерседес» с отоплением в салоне. Впоследствии выяснилось, что обломился один клапан. Вы представляете, дорогие слушатели, наше положение. Мы с тремя представителями нашего собрания из Германии, которых я пригласил для освящения этого молитвенного дома, которые были очень легко по-летнему одеты, ведь салон отапливался, мы стоим на Московском тракте при закате солнца. Из любви к Господу мы построили в городе Курске молитвенный дом, а он, Господь, допустил эту поломку мотора нашего автобуса. Ну как теперь благодарить за это несчастье? Не знаю, как бы вы поступали в моем положении. Первые часы я не благодарил, но и не роптал на Господа. Впоследствии я убедился, что наш милостивый Господь допустил эту поломку ради спасения в одном городишке примерно 1000 душ в городе Кролевце Сумской области, этот город Кролевец, который расположен в стороне от Московского тракта, примерно 15 километров, куда нам пришлось обратиться для ремонта автобуса. Я должен вам сказать, дорогие слушатели, что даже в городе Киеве нет такого моторо-ремонтного завода, как в этом городишке. В этом захолустном городишке, куда ни один евангелист не подумал бы заехать. Не поступала человеческая нога там для евангелизации, чтобы провести там евангелизацию. Там мы провели с благословения Господа Иисуса Христа в клубе ремонтного завода, где нам отремонтировали мотор, одну евангелизацию. При этой евангелизации покаялось тогда 50 человек. И среди них был один водитель городской скорой помощи с дочерью, и через него Господь подействовал, чтобы мы дальше, в дальнейшем, провели еще 2 евангелизации в городском масштабе, в Доме культуры, с разрешения главы города. Интересная эта история была, но нет у меня времени об этом рассказать. Это интересное свидетельство. На этом случае я научился о чем я именно хочу сказать. Во всех ситуациях видеть любящую и мощную руку нашего Господа Иисуса и благодарить за все и всегда. Когда я увидел великий духовный голод жителей этого города и прилегающих селений, что там творилось? При раздаче трактатов на базаре они хватали эти трактаты из наших рук, окружали нас прямо толпой и хватали, не дожидаясь, пока мы им предложим. В моей евангелизационной практике я никогда больше такого не видел. Это была Божья воля — завести нас, затянуть нас туда, в этот кролевец. Я рассказал вам это, дорогие слушатели, чтобы вы лучше поняли сообщение Писания об апостоле Павле. Если бы в жизни апостола Павла Господь изменил обстоятельства так, как это соответствует человеческому мнению, то с уверенностью можно сказать, что послание филиппийцам не доставало бы в Слове Божьем, мы не имели бы его. Павел перенес все эти страдания не ради себя, а ради других, чтобы Слово Божье было завершено. Так и сегодня многие верующие попадают в нужду и имеют искушение, чтобы в конечном счете для других стать благословением. Не нужно только убегать от этого. Я думаю, что еще не было спасенного, который на основании постоянной благополучной жизни стал бы для других благословением и примером, так как таким путем не приобретешь глубокого духовного хождения. Этот выигрыш мы не получим, если постоянно хорошо живем, если в жизни все так протекает, как мы желаем и думаем. Если в ком-то вы заметите такое, вроде все благополучно, то здесь что-то не так, что-то гнилое скрывается за этим. Мы можем поставить вопрос, чему мы хотели бы вообще научиться у того, кто никогда не имел проблем и нужд, кто никогда не находился в таких обстоятельствах, которые нас касаются. Такой человек никогда не может стать примером. Совершенный, в кавычках, человек не имеет основания нам что-либо сказать. Свидетельством для нас может только такой человек быть, который равным образом имеет проблемы и нужды, с ними живет и имеет при этом победы. Победы имеет при всех этих нуждах. Нашим примером может быть человек, который своей личной жизнью показывает, как в этих случаях следует поступать. Есть много верующих, которые ведут разумно отрегулированную жизнь или хождение за Иисусом. И если этот разум оснащен еще многими познаниями, то для каждой проблемы цитируется подходящее место из Библии. И случай проанализирован. И если при этом многое или все разумно и верно, то тем не менее часто имеешь впечатление, что такие люди едут на полном газу с натянутым ручным тормозом. Павел потерпел бы жалкое крушение, если бы он в свое время ступил на этот путь. Великая разница в том, толкуем ли мы Божье Слово своим разумом, или Святой Дух ведет нас во всей истине. Такая же разница состоит и в том, стараемся ли мы следовать за Иисусом, опираясь на наш разум, или под руководством Святого Духа. Часто эти вещи путают. Человеческая сторона тогда имеет мир, если внешние обстоятельства соответствуют представлениям нашего сердца и мыслям. Но есть также мир в Господе, который и тогда налицо, когда все внешние обстоятельства противоречат нашим мыслям и мнениям. Мир в сердце. Воля Божия заключается в том, чтобы мы в каждом положении пришли к миру. Тогда обстоятельства жизни могут совершенно противостоять нашим мыслям и точке зрения. Тогда мир Божий наполняет наше сердце, и мы приходим к покою. Тогда мы устанавливаем, что этот мир невозможно обосновать человеческим умом и логикой. В соответствии с человеческим образом мышления его вообще не должно быть, так нам кажется. Когда молишься, то все развивается наоборот. Тогда исполняется слово нашего текста, что мир превыше всякого ума. Тогда мы покоимся не в мире лично созданных мыслей, даже если они благочестивы, а покоимся в Божьем мире. А Божий мир связывается с Божьими мыслями. Прочитаем по этому поводу текст из Исаия, 55, стих 8 и 9. Все знают этот текст. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». На этом на сегодня закончим, продолжим в следующий раз.